Медной горы хозяйка. Пошли раз двое наших заводских траву смотреть. А покосы у них дальние были, за северушкой где-то. День праздничный был и жаркий страсть, парун чистый. А оба в горе робили, на гумешках, то есть. Малахит руду добывали, лазоревку тоже. Ну, когда и королек с цветком попадали, ну и там прочее, что подойдет. Один-то молодой парень был не женатик, а уж в глазах зеленью отливать стало. Другой постарше. Этот и вовсе изробленный. В глазах зелено, и щеки будто зеленью подернулись. И кашлял за все тот человек. В лесу-то хорошо. Пташки поют, радуются. От земли воспарение, дух легкий, их, слышка, и разморило. Дошли до Красногорского рудника, там тогда железную руду добывали. Легли, значит, наш-то на травку под рябиной, да сразу и уснули. Только вдруг молодой, ровно его кто под бок ткнул, проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе, видать, девка. Коса сизо-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая медь. Дивится парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная, и уж такое крутое колесо на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнется, на другой. На ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Одним словом, артут девка. Слыхать, лопочет что-то, а по-каковски неизвестно. И с кем говорит, не видно. Только с мешком все. Весело видно ей. Парень хотел было слово молвить. Вдруг его как по затылку стукнуло. Мать ты моя! Да ведь это сама хозяйка. Ее одежа-то. Как я сразу не приметил. Отвела глаза косой-то своей. А одежа и верно такая, что другой на свете не найдешь. И шелково, слышка, малахит у платья. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз, как шелк, хоть рукой погладить. Вот, думает парень, беда. Как бы только ноги унести, пока не заметила. От стариков он, вишь, слыхал, что хозяйка эта, малахитница-то, любит над человеком мудровать. Только подумал так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой. «Что же ты, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд-то ведь деньги берут. Иди-ка поближе, поговорим маленько». Парень испужался, конечно, а виду не оказывает. Крепится, хоть она и тайная сила, а все ж таки девка. Ну а он парень, ему, значит, и стыдно перед девкой оробеть. «Некогда, — говорит, — мне разговаривать, без того проспали, а траву смотреть пошли». Она посмеивается, а потом и говорит, «Будет тебе наигрыш вести, иди, — говорю, — дело есть». Ну, парень видит, делать нечего. Пошел к ней, а она рукой маячит, «Обойди-де, руду-то с другой стороны». Он обошел и видит, ящерок тут несчисленно, и все, слышка, разные. Одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают, а то как глина, либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло, либо слюда блестят, а другие, как трава поблеклая, а которые опять узорами изукрашены. Девка смеется. «Не расступи, — говорит, — мое войско, Степан Петрович. Ты вон какой большой да тяжелый, а они у меня маленькие». А сама ладошками схлопала, ящерки и разбежались, дорогу дали. Вот подошел парень поближе, остановился, а она опять в ладошки схлопала, да и говорит, и все смехом. «Теперь тебе ступить некуда. Раздавишь мою слугу — беда будет». Он поглядел под ноги, а там и земли незнатно. Все ящерки-то сбились в одно место, как пол узорчатый под ногами стал.
Глядит Степан: «Батюшки, да ведь это руда медная, всяких сортов и хорошо отшлифована, и слюдка тут же, и обманка, и блески всякие, кое на малахит походит».
«Ну, теперь признал меня Степанушка», — спрашивает малахитница, а сама хохочет, заливается, потом, мало погодя, и говорит: «Ты не пужайся, худого тебе не сделаю».
Парню завидно стало, что девка над ним насмехается, да еще слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже: «Кого мне бояться? Коли я в горе роблю!»
«Вот и ладно», — отвечает малахитница, — «мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик. Ты ему и скажи, да смотри, не забудь слов-то. Хозяйка, мол, Медной горы заказывала тебе, душному козлу, чтобы ты с Красногорского рудника убирался. Ежели еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в гумешках туда спущу, что никак ее не добыть». Сказала это и прищурилась. «Понял ли, Степанушка? В горе, говоришь, робишь? Никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела. А теперь иди, да тому, который с тобой, ничего, смотри, не говори». Изробленный он человек, что его тревожить, да в такое дело впутывать.
И так вон Лазуревке сказала, чтоб она ему маленько подсобила.
И опять похлопала в ладошки, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, прихватилась рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук-ног лапы у нее зеленые стали, хвост высунулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова человечья. Забежала на вершину, оглянулась и говорит: «Не забудь, Степанушка, как я говорила. Велела, мол, тебе, душному козлу, с Красногорки убираться. Сделаешь, по-моему, замуж за тебя выйду».
Парень даже сплюнул в горячах: «Тьфу ты, погонь какая, чтоб я на ящерке женился!»
А она видит, как он плюется и хохочет. «Ладно, — кричит, — потом поговорим, может, и надумаешь».
И сейчас же за горку только хвост зеленый мелькнул. Парень остался один, на руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его, сходили на свои покосы, посмотрели траву, к вечеру домой воротились, а у Степана одно на уме — как ему быть? Сказать приказчику такие слова — дело немалое. А он еще и верно душной был, гнить какая-то внутри у него, сказывают, была. Не сказать — тоже боязно. Она ведь хозяйка. Какую хошь руду может в обманку перекинуть? Выполняй тогда уроки-то. А хуже того, стыдно перед девкой хвостуном себя оказать. Думал, думал, насмелился. Была не была, сделаю, как она велела. На другой день поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел. Все, конечно, шапки сняли, молчат, а Степан подходит и говорит: «Видел я вечер хозяйку Медной горы, и наказала она тебе сказать. Велит она тебе, душному козлу, с Красногорки убираться. Ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она всю медь на гумешках туда спустит, что никому не добыть». У приказчика даже усы затряслись. «Ты что это? Пьяный? Али ума решился? Какая хозяйка? Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною!»
«Воля твоя, — говорит Степан, — а только так мне велено».
«Выпороть его! — кричит приказчик, — да спустить в гору и в забое приковать, а чтобы не издох, давать ему собачьи овсянки и уроки спрашивать без поблажки, чуть что драть нещадно».
Ну, конечно, выпороли парня и в гору. Надзиратель рудничный, тоже собака не последняя, отвел ему забой, хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет, давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтобы, значит, работать можно было. Известно, какое время было. Крепость.
Всяко галились над человеком. Надзиратель еще и говорит: «Прохладись тут маленько, а урок у тебя будет чистым малахитом столько-то». И назначил вовсе несообразно. Делать нечего. Как отошел надзиратель, стал Степанка елкой помахивать, а парень все ж таки проворный был. Глядит, ладно ведь, так малахит и сыплется. Ровно кто его руками подбрасывает, и вода куда-то ушла из забоя, сухо стало. Вот думает хорошо-то, вспомнила, видно, обо мне хозяйка. Только подумал, вдруг засияла, глядит, а хозяйка тут перед ним. «Молодец, — говорит Степан Петрович, — можно чести приписать. Не испужался душного козла, хорошо ему сказал. Пойдем, видно, мое приданное смотреть. Я тоже от своего слова не отпорна». А сама принахмурилась, ровно ей это нехорошо. Схлопла в ладошки, ящерки набежали, со Степана цепь сняли, а хозяйка им распорядок дала: «Урок тут наломаете вдвое, и чтобы на отбор малахит был шелкового сорту». Потом Степану говорит: «Ну, женишок, пойдем смотреть мое приданное». И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идет, все ей открыто. Как комнаты большие под землей стали, а стены у них разные, то все зеленый, то желтый с золотыми крапинками, на которых опять цветы медные, синие тоже есть, лазоревые. Одним словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней, на хозяйке-то, меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо с красна медным станет, потом опять шелком зеленым отливает. Идут, идут, остановилась она. Дальше, говорит, на многие версты желтяки да серяки с крапинкой пойдут, что их смотреть. А это вот под самой красной горкой мы. Тут у меня после гумешек самое дорогое место. И видит Степан огромадную комнату, а в ней постеля, столы, табуреточки, все из корольковой меди, стены малахитовые с алмазом, а потолок темно-красный под чернетью, а на нем цветки медные. «Посидим, — говорит, — тут поговорим». Сели это они на табуреточки, малахитница и спрашивает: «Видал мое приданное?» «Видал, — говорит Степан. — Ну, как теперь насчет женитьбы?» А Степан и не знает, как отвечать. У него, слышка, невеста была. Хорошая девушка, сиротка одна. Ну, конечно, против малахитницы, где же ей красотой равняться? Простой человек, обыкновенный. Помялся, помялся Степан, да и говорит: «Приданное у тебя царям впору, а я человек рабочий, простой». «Ты, — говорит, — друг любезный, — не вихляйся. Прямо говори, берешь меня замуж или нет?» А сама вовсе принахмурилась. Ну, Степан и ответил напрямки: «Не могу, потому другой обещался». Молвил так-то и думает, а гневается теперь. А она вроде обрадовалась. «Молодец, — говорит Степанушка, — за приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменную девку». А у парня, верно, невесту-то Настей звали. «Вот, — говорит, — тебе подарочек для твоей невесты». И подает большую малахитовую шкатулку. А там, слышка, всякий женский прибор, серьги, кольца и прочее, что даже не у всякой богатой невесты бывает. «Как же, — спрашивает парень, — я с этим местом наверх подымусь?» «Об этом не печалься, все будет устроено, и от приказчика тебя вызволю, и жить безбедно будешь со своей молодой женой. Только вот тебе мой сказ. Обо мне, чур, потом не вспоминай. Это третье тебе мое испытание будет. А теперь давай, поешь маленько». Схлопала опять в ладошки, набежали ящерки, полон стол установили. Накормила она его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и прочим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит: «Ну, прощай, Степан Петрович, смотри, не вспоминай обо мне». А у самой слезы. Она это руку подставила, а слезы кап-кап, и на руке зернышками застывают, полнехонько горсть.
На-ка вот возьми на разживу. Большие деньги за эти камешки люди дадут. Богатый будешь.
И подает ему. Камешки холодные, а рука, слышка, горячая, как есть живая, и трясется маленько. Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает, куда мне идти, а сам тоже невеселый стал. Она указала перстом, перед ним и открылся ход, как штольня, и светло в нем, как днем. Пошел Степан по этой штольне, опять всяких земельных богатств нагляделся, и пришел как раз к своему забою. Пришел, штольня и закрылась, и все стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг маленькая стала. Степан и спрятал ее за пазуху. Вскоре надзиратель рудничный подошел. Посмеяться ладил, а видит, у Степана поверх урока наворочено. И малахит отбор, сорт сортом. Что думает за штука? Откуда это? Полез в забой, осмотрел все, да и говорит, в этаком-то забое всяк сколь хошь наломает, и повел Степана в другой забой, а в этот своего племянника поставил. На другой день стал Степан работать, а малахит так и отлетает, да еще королек с витком попадать стали. А у того, у племянника-то, скажи на милость, ничего доброго нет, все обальчик да обманка идет. Тот надзиратель и сметил дело, подбежал к приказчику, так и так. Не иначе, говорит, Степан душу нечистой силе продал. Приказчик на это и говорит, это его дело, кому он душу продал, а нам свою выгоду поиметь надо. Пообещай ему, что на волю выпустим, пущай только малахитову глыбу во 100 пуд найдет. Велел все же таки приказчик расковать Степана и приказ такой дал на Красногорке работы прекратить. Кто, говорит, его знает? Может, этот дурак от ума тогда говорил? Да и руда там с медью пошла, только чугуну порча. Надзиратель объявил Степану, что от него требуется, а тот ответил. Кто от воли откажется? Буду стараться, а найду ли, это уж какое счастье мое пойдет. В скорости нашел им Степан глыбу такую, выволокли ее наверх. Гордятся, вот где мы какие, а Степану воли не дали. О глыбе написали барину, тот и приехал из самого, слышка, Санкт-Петербурга. Узнал, как дело было, и зовет к себе Степана. «Вот что, — говорит, — даю тебе свое дворянское слово отпустить тебя на волю, если ты мне найдешь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из их вырубить столбы не меньше 5 сажен длиной». Степан отвечает, «Меня уж раз оплели, ученый я ноги. Сперва вольную пиши, потом стараться буду, а что выйдет, увидим». Барин, конечно, закричал, ногами затопал, а Степан одно свое. Чуть было не забыл. Невесте моей тоже вольную пропиши. А то, что за порядок, сам буду вольный, а жена в крепости. Барин видит, парень не мягкий. Написал ему актовую бумагу. «На, — говорит, — только старайся, смотри». А Степан все свое. Это уж как счастье поищет. Нашел, конечно, Степан. Что ему, коли он все нутро горы вызнал, и сама хозяйка ему пособляла? Вырубили из этой малахитины столбы, какие им надо, выволкли наверх, и барин их на приклад в самую главную церковь в Санкт-Петербурге отправил. А глыба-то, которую Степан сперва нашел, и по сейчас в нашем городе говорят, как редкость ее берегут. С той поры Степан на волю вышел, а в гумешках после того все богатство ровно пропало. Много-много лазуревка идет, а больше обманка. А корольке с витком и слыхом не слыхать стало. И малахит ушел, вода долить стала. Так с той поры гумешки на убыль и пошли, а потом их и вовсе затопило. Говорили, что эта хозяйка огневалась за столбы-то, слышка, что их в церкву поставили, а ей это вовсе ни к чему. Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обстроил, все как следует. Жить бы ровно да радоваться, а он невеселый стал и здоровьем хезнул. Так на глазах и таял. Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И все слышка, к красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит. В осенях ушел как-то, ты с концом. Вот его нет, вот его нет. Куда девался? Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышка, на руднике у высокого камня мертвый лежит. Ровно улыбается, и ружьишко у него тут же в сторонке валяется. Не стрельно из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели. Да такую большую, каких и вовсе в наших местах не было. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слезы у ней так и капают. Как люди ближе подбежали, она и на камень, только ее и видели. А как покойника домой привезли, да обмывать стали, глядят, у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из нее зернышки зелененькие, полнехонько горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит: «Да ведь это медный изумруд, редкостный камень, дорогой, целое богатство тебе, Настасья, осталось, откуда только у него эти камешки?» Настасья, жена-то, объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулка вот дарил ей, когда еще женихом был. Большую шкатулку малахитовую, много в ней добренького, а таких камешков нету, не видывала. Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда они у Степана были. Копались потом на Красногорке, ну, руда и руда, буры с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана слезы хозяйки Медной горы были. Не продал их, слышка, никому. Тайно от своих сохранял. С ними и смерть перенял, а? Вот она, значит, какая, Медной горы хозяйка. Худому с ней встретиться — горе, и доброму — радости мало.